Buda. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наш гость – китаист, профессор Алексей Александрович Маслов. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – буддизм и мы. Тема эта важная, тема эта ответственная, поэтому мы пригласили к нам в студию человека, который действительно является специалистом по буддизму. И наш сегодняшний тет-а-тет мы хотели бы начать вот с каких размышлений. Буддизм – огромная мировая религия. Тем не менее, есть люди, которые считают, что буддизм связан скорее с отставшим навсегда язычеством, и буддизм с точки зрения религии, у которой есть ярко и четко прочерченный Бог, иерархия архангелов, ангелов, это такая, ну, как бы, скорее земная и скорее такая, ну, приземленная религия. Алексей, как вы думаете, откуда взялась вот эта мысль о том, что буддизм ниже нас?
Ну, это взялось, прежде всего, из нашего, так сказать, западноцентричного образа жизни, образа мнений и размышлений, потому что, как ни странно, с точки зрения науки и размышлений, не буддийские религии, например, то же самое христианство, оно проще. Я не скажу, что оно проще по концепции или по какой-то религиозной догматике, но всегда, когда есть единый Бог, есть какая-то иерархия, есть патриарх или папа римский, то есть, одним словом, есть главные, есть второстепенные, то всегда проще, ясно, кому подчиняться. А в буддизме же все сложнее, потому что, например, в буддизме нет главного буддиста, нет и все. И непонятно сразу для людей, собственно говоря, а на кого надо ориентироваться. А сразу ответ – ориентироваться надо на самого себя, на свои размышления, на свою чистоту сознания, на свое самосовершенствование. И самое главное – спросить не с кого, кроме как самого себя. И нельзя, скажем, надеяться на некого бога, который поможет или сделает что-то за тебя. Ведь буддизм во всех его проявлениях, во всех его толках, он признает всех богов и всех святых, всех остальных пантеонов, и, скажем, и мусульманство, и христианство. Но буддизм никогда не говорит о неком боге-вседержителе, который все создает и от которого все зависит. Потому что буддизм абсолютно переключен на самого себя. И поэтому, конечно же, здесь возникают сложности, потому что есть масса узких тропинок, на которые можно случайно, так сказать, сойти.
И заблудиться.
И многие люди блуждают, и очень много тупиков. Но, с другой стороны, есть и место для личного подвига, когда тебе никто не подскажет. И самое главное, возможно, и, может быть, самое сложное, что нет некой инструкции, как есть в других религиозных концепциях, что надо делать, что надо не делать. Ну, приведу очень простой пример. Будучи христианином, вы не можете никогда сказать, что, вы знаете, я не верю в спасение Христа. Потому что, если вы не верите, вы не христианин. Это основа, это концепция. Как сказал апостол Павел, если он не спасет, то тщетна будет молитва наша. То есть, это центр всего. Но при этом в буддизме вы можете не верить и даже не задуматься над тем, вот сам по себе Будда – это Бог или высшее божество, или тот, кто управляет миром, или, наоборот, равный тебе.
Или тот, кто показал пример только.
Да, или тот, кто показал пример, потому что это абсолютно бессмысленное рассуждение. Это есть такая притча буддийская, очень, на мой взгляд, характерная. К Будде приходит человек, весь такой задумчивый, говорит: вы знаете, пресветлый, я уже тут несколько лет думаю над тем, вот у меня есть собака, вот она обладает природой Будды, она может достичь просветления. И Будда говорит: вот вы сами достигли просветления? Он говорит: я нет. А что же все время о собаках-то думаете?
Вот как раз... вот язычество, все-таки можно считать эту религию язычеством?
Однозначно нет. Нельзя считать ее не по научной концепции, не по чисто обиходной. Язычество – это вера, базируется, прежде всего, на том, на вере во множество, в сон богов, в духов, по сути дела, духов холма, духов печи, в домовых. И сам...
Реки там.
Да, абсолютно точно. Реки, то есть это такая концепция, где духовность, так сказать, разбросана и вкраплена во все что угодно. И, соответственно, абсолютная зависимость и подчиненность человека вот всем этим духам. Когда вы, прежде чем сделать любой шаг, вы должны что-то помолиться или кому-то вознести жертвоприношение. Вторая очень важная концепция язычества – это наличие обязательно проводников, шаманов, медиумов, которые за счет своих особых свойств могут вас провести или сами проходят в мир мертвых. В буддизме же нету таких вот понятий духоразбросанности.
Хорошее слово.
Да, вот как ни странно, большая часть язычества, большая концепция и концепты язычества есть в христианстве в современном. Когда многие, как мы знаем, праздники, некогда будучи языческие, масленица, они были воцерковлены, приобрели новую, кстати, окраску, новое звучание, стали христианскими праздниками. Буддизм все-таки религия, замкнутая на личный подвиг человека. И здесь места для каких-то вер мелких, крупных, здесь нету. И самое поразительное, что вы можете не верить ни во что. Вы можете, скажем, в Будду бессмысленно верить, потому что Будда, как исторический персонаж, он существовал, это не предмет веры. Если вы можете понять, что человек представляет себя нечто больше, чем его физическое тело, там, как в буддизме говорит, там, тело дхарма, астральное тело, ну, прекрасно, значит, у вас есть некие интеллектуальные способности понять это. Если вы не способны понять это, ну и бог с вами. Потому что самое главное, с чего все начинается? С неких правил поведения, очень простых, очень, как ни странно, хорошо прописанных, но при этом очень сложных для осуществления.
Например?
Ну, вот, например, вообще, чтобы объявить себя буддистом, как ни странно, достаточно соблюдать 4 правила простых, это основа буддизма. Во-первых, не убивать живых существ. По-моему, очень простое, одновременно очень сложно выполнимое правило, из-за чего, собственно, весь мир разрушается.
Включая мух и комаров?
Там есть, там тоже есть такие трактовки, что если речь идет о том, чтобы вам выжить, выжить ли вам или дать жизнь другому, то надо спасать большего. Например, когда вы кормите птенца, выпавшего из гнезда, червячком, вы спасаете больше в обмен на меньшее. Второе правило, тоже, на мой взгляд, очень простое, одновременно очень сложное, это не пить вино, не есть мясную пищу. Концептуально об этом говорят очень много людей, но здесь нужно не просто, это не диетология, к диете вообще никакого отношения не имеет, это просто надо понять то, что вот целый ряд вещей, которых мы едим, они возбуждают и разрушают сознание, должно быть спокойное и чистое. Третья, опять-таки, очень простая вещь – это не лгать, не воровать и не быть двуязычным. Причем не воровать в очень широком смысле этого слова, не то, что стянуть чью-то чужую вещь, это не воровать чужие мысли, чужие идеи, не заниматься плагиатом, как, кстати, в письменном виде, в авторском смысле, так и в смысле мыслей. Ты должен сам до всего доходить сам. И четвертая вещь – это не прелюбодействовать. Не прелюбодействовать ни в своих мыслях, ни в своих поступках. Вот если ты соблюдаешь эти 4 истины, то ты...
Ты уже буддист.
Да, ты можешь считаться буддистом. И здесь все очень просто. Тебе не надо проходить особого посвящения, обучения. И, например, есть такая трактовка, вот, скажем, есть какая-нибудь далекая страна, предположим, в Африке, где никто никогда не слышал ни о каком буддизме. И вот есть некие люди, которые все это дело соблюдают. Кто они? Они буддисты, они могут спастись, считается. Им, опять-таки, не надо проходить какого-то там, скажем, крещения или баптизации. То есть в этом плане буддизм абсолютно свободная религия. И в этом плане буддизм, конечно, не религия. Это некий modus vivendi. Это способ жизни, способ размышления. И не случайно сейчас масса есть таких толков, как например, называемый христиано-буддизм. Когда человек сам по себе христианин, уходит в церковь, скажем, обычно католики или протестанты, но при этом он соблюдает некие вот буддийские взгляды на жизнь. То есть буддизм, он допускает очень много трактовок.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души», московской студии, автор и ведущий Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях китаист, профессор Алексей Александрович Маслов. Тема нашей передачи «Буддизм и мы». Много футболистов, много художников, много рок-музыкантов увлекается буддизмом. Буддизм последние десятки лет стал модным течением на Западе, ну и у нас тоже. Почему? Как вы думаете?
Буддизм – это красивая мода, потому что о буддизме, о настоящем буддизме, очень мало кто что знает. И поэтому буддизм – это некий такое пространство, где можно разместить все свои фантазии по поводу жизни. И все-таки, хотя буддизм, как я уже говорил, достаточно демократичный подход к жизни, все-таки есть некие правила. И зачастую буддизм, особенно на Западе, он выливается в такое особое культуртрегерство. Это некий протест, протест против застарелых неких норм жизни, иногда против религиозных, христианских, иногда против просто такого как бы классического буржуазного общества. Иногда буддизм же поднимается как такая вседозволенность, знаменитый дзен, буддизм, когда что хочу, то и врачу, на любой вопрос отвечаю там, громким криком или хлопком, и весь я такой необычный. Есть еще один момент, это все-таки не будем забывать, что в буддизме, к сожалению, что не было характерно для него, появилась некая политическая составляющая, связанная с Далай-ламой, с его пропагандой, это безумно боязливый человек.
Ну, кстати, может быть, его можно считать шефом и руководителем современного буддизма?
По всем концепциям невозможно, потому что формально Далай-лама представляет собой, во-первых, очень конкретную школу буддизма, которую мы в обиходе называем ламаизм, это неправильное выражение, но оно всем понятно. А по науке называется ваджраяна, то есть буддизм алмазной колесницы, распространенный в Тибете, а у нас, собственно говоря, и в Туве, и в Бурятии, и в Калмыкии. Калмыкия, кстати говоря, это единственная европейская территория, где распространен буддизм. А во-вторых, Далай-лама даже внутри вот этого тибетского буддизма, он даже внутри него принадлежит тоже к отдельной школе или секте. Секта желтошапочников, вот они вносят такие характерные желтые шапочки, да, шапочки, ну, есть такие красные шапочники, черные шапочки.
Я видел это на Тибете, да, желтые шапочки.
Да, вот это самая распространенная секта, которая с 14 века, родилась в 14 веке, то есть она достаточно молодая, и, так сказать, сразу же сдалась государству. И государство Китая тогда активно поддержало именно руководителя этой группы, потому что для Китая слово «Далай-лама» – это очень сложное выражение, непонятно, кто он такой, зачем он. И просто Далай-лама всегда в Китае был оформлен на довольствие в качестве секретаря провинции. Он так воспринимался, у него была всегда, у всех Далай-лам была зарплата китайская. И вот когда была народная революция в Китае 49-го года, Далай-лама, тогда молодой Панчин-лама, приехали к Мао Цзэдуну, была встреча, и они признали и поддержали новую власть. А потом случилось то, что случилось, на мой взгляд, просто трагедия целого народа, когда действительно...
Мы говорим о Тибете, да?
Мы говорим о Тибете, да. Под воздействием внешних сил, прежде всего, конечно, там была проведена попытка проведения операции ЦРУ, была дестабилизирована ситуация. И простые крестьяне тибетские, нося на шее такие амулетики с изображением Далай-ламы, пошли воевать против власти. Далай-лама, я так понимаю, был абсолютно ни при чем. Но поскольку его изображение, он символ свободы, в 59-м году тибетское восстание, Далай-лама скрывается, и вот дальше происходит то, что, на мой взгляд, всем должно быть уроком. Вот есть как бы религиозное пространство, где, конечно, люди... Прошедшие посвящение ориентируются потрясающе, это их пространство. Но как только они выходят за пределы пространства, когда они выходят в мир политики, в мир экономики, они моментально становятся игрушками-заложниками. И совместить это невозможно. Либо ты со своей паствой живешь и умираешь, либо ты начинаешь на кого-то работать.
Либо ты веришь, либо ты работаешь на кого-то.
Абсолютно правильно, потому что ведь, как сказать, миссия всех вот этих людей, не только Далай-ламы, и, скажем, это не моего уровня вопрос обсуждать его поведение, а вообще любых религиозных деятелей, это нести некий типаж сознания. Вот когда я смотрю на этого человека, мне не важно, какое у него звание, как он называется, я хочу быть на него похожим. И мне не важно, буддист он, скажем, или мусульманин. Мне безумно нравится, как он выглядит, как он говорит, что от него излучается. Вот эта миссия. Но как только начинаются широкие публичные лекции, сбор денег, сбор средств, это другая игра, другое пространство. И вот что сейчас получается? Я буквально 3 дня назад вернулся из Тибета, с китайской вот территории Тибета. Все понятно, что умные китайские политики переиграли Далай-ламу абсолютно. Тибетцы накормлены, у тибетцев хорошая зарплата, у них хорошие университеты. Они говорят, здорово, китайцы молодцы. Они плохо с нами поступили, но сейчас они нам оплачивают долги. И недоумение по поводу Далай-ламы. Почему он там, а мы здесь? Вот чем заканчивается игра политики и религии.
А метафизика буддизма. Вот человек умирает, что дальше буддизм ему обещает?
Все не так просто. Как говорится, вот почему на этот вопрос нельзя в лоб ответить. Прежде всего, мы должны понять, что в буддизме есть три больших течения, три крупнейших течения, которые принято называть малой колесницей, или хинаян, или тхеравада. Это тот начальный буддизм, который когда-то проповедовал, как считается, сам Будда. В Индии сейчас он есть в Лаосе, Кампучи, на Бирме. И базируется на том, что просветление может достичь только мужчина, только живя в монастыре, то есть монах, и только родившись на священной земле, то есть на буддийской территории. Второе крупное течение – это Махаяна, большая колесница Япония, Китай, Корея, которая говорит, что любой человек может достичь просветления, мужчина, женщина, в Китае или, скажем, в Африке, или в России. И самое главное, что просветление не надо больше перерождаться. Просветление может достичь здесь и сейчас, если вы правильно себя ведете, или вы вдруг постречались с учителем хорошим. И третье течение, о котором мы уже говорили, это Ваджраяна, то есть алмазная колесница, то есть тибетский буддизм. Это смесь как раз первичного шаманизма Бон, вот отсюда страшные все эти буддийские маски, там духи с тремя глазами, с 5 черепами, и индийского буддизма. Вот каждая из 3 школ, она по-разному подходит к этому вопросу, потому что, да, действительно считается, что в чем несчастье человека? В том, что его сознание настолько загрязнено, что после смерти он вынужден постоянно перерождаться. Он несет на себе все вот эти вот грехи своих поступков по многих поколениях, собственно, в закон кармы как таковой.
А карма, если научно подойти, это что? Это состояние души, полное грехов и добродетелей, да?
Карма – это совокупность всех-всех-всех твоих поступков во многих поколениях до твоей жизни.
До тебя, да?
До тебя. Угу. Причем не только. Ведь по буддийским представлениям душа не привязана к человеческому телу. Она может действительно пребывать в любой, так сказать, полости, она может быть в зайце или в дереве, или в кипарисе она может быть. И на каждом своем уровне есть некий поступок, который ты совершаешь. И вот ты своими поступками должен продвигаться все время вверх. И в конце концов, после определенного подвига внутреннего или набора этих подвигов, ты можешь вырваться из перерождения. То есть теперь не смерть властвует над тобой, а ты властвуешь над смертью. Ты можешь продолжить свою жизнь в физическом теле. Зачем это нужно? Например, спасать других людей, помогать им. Это так называемые бодхисаттвы, которые могут идти в нирвану, но они остаются. Ты можешь уйти совсем. Это вот, собственно,
они миссионеры, получается,
они миссионеры, и им тяжело. Почему? Потому что они хорошо понимают страшность этого мира, но они в нем пребывают, потому что это ведь самое сложное, когда у тебя есть возможность уйти, взять и хлопнуть дверью и пребывать в полном покое души. Но они остаются и, собственно, несут на себя все грехи мира. Вот, кстати говоря, по некоторым концепциям, Христос, ну, с буддийской точки зрения, вот он был бы таким бодхисаттвой. Есть Будды, Будд было очень много, считается, просто мы знаем в основном имя последнего Будды, Будды Гаутамы. А их было очень много, их было 6 миллионов, считается.
Они до все... него.
До него, да. И будут после него, но отличие его от всех предыдущих будет в том, что он не только достиг абсолютного покоя сознания и овладел вот этим циклом перерождений, он начал обучать других людей. Он показал путь. А другие Будды считаются так называемые протека Будды, Будды-эгоисты, они уходят, это все. Есть масса других учителей.
То есть он стал гуру.
Как... Он стал вот, гуру. Гуру – это тот, кто передает учение, а он и воплощал собой учение. И самое главное, что он, уйдя из этого мира, вот помните, мы говорим, что он имеет возможность дальше сам решать, что ему делать. Вот он, уйдя из этого мира, он оставил здесь свою энергетику, и внутри которой мы и живем. Вот именно эта энергетика, живущая в людях, в конкретных людях, скажем, в нас с вами, в каких-то великих учителях, она не позволяет миру развалиться, не позволяет воевать, не позволяет убивать друг друга. Но энергия все убивает. И поэтому буддисты ожидают прихода нового Будды, Будды будущего, который может прийти где угодно, в каком угодно виде, который, скажем, вновь напитает мир этой энергией. Вот, собственно говоря, как и общая
чтобы концепция. Чтобы не было такой энтропии, да?
Да, потому что вот борьба с энтропией – это и есть основная концепция буддизма. Там, конечно, так не сформулировано, но мир постоянно разрушается. И вот не случайно, например, вы видели тибетские буддисты, вот они из маленьких камушков делают мандалу, то есть изображение плоскостное. Делают они несколько дней, иногда несколько месяцев, вот выкладывают буквально по крупицам из бисера вот эту вот огромную картину, и потом за 15 секунд ее сдувают, дуя на эту картину, она разрушается. Это хороший пример того, что мир создается миллионами лет, а сдуться может вот за одну секунду. И вот здесь опять-таки, что все зависит от человека. Если мир начнет разрушаться, ни Будда, ни один бог не поможет. Только ты. Вот ты здесь явился в этот мир, и ты последняя линия защиты. Вот в этом буддизм, конечно, во многом сложнее, чем другие религиозные концепции, потому что слишком велика доля личной ответственности.
Значит, человек умирает, потом он попадает в такое промежуточное состояние, которое называется как бордо или бордо, да?
Это... Да, бордо – это то промежуточное состояние, когда человек еще помнит свое человеческое существование, и он может еще физически не совсем умереть, но при этом его уже душа, она проникла в потусторонние сферы. И вот в этот момент как раз многие учителя, гуру, они могут задерживаться. И они могут испытывать, то есть они и запредельные существа, и вполне человеческие существа. В состоянии бордо переживаются практически все, как мы сказали, экзистенциальные состояния человека. Поэтому самое главное здесь не заиграться на этом этапе, и надо либо уходить из этого мира, либо обратно возвращаться.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях китаист, профессор Алексей Александрович Маслов. Тема нашей передачи «Буддизм и мы». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Уроки бесланской трагедии в программе «Свободная тема».
Новейшие веяния российской блогосферы мы обсудим в программе «Радиоблог».
Журнал «Семья и школа». В гостях у программы читаем журналы.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях. В Москве и Петербурге в день третьей годовщины теракта в Беслане прошли митинги памяти жертв трагедии. В самом Беслане начался трехдневный траур. В результате теракта и последовавшей операции по освобождению заложников погибли более 300 человек, среди них 186 детей. В ингушском городе Карабулак прошли похороны мужа и детей учительницы Веры Драганчук, убитых в ночь на пятницу. Все расходы взяли на себя власти Ингушетии. Пострадавшие выделили помощь 300 тысяч рублей. В Ингушетии усилены меры безопасности в связи с нападениями на сотрудников милиции в Назране и ее окрестностях. В Грозном задержаны 3 боевика из отряда Рустама Басаева, убитого в ходе спецоперации в конце августа. Среди задержанных – женщина, которую, по данным МВД Чечни, боевики планировали использовать в качестве смертницы при совершении теракта. В пакистанском городе Карачи обрушился автомобильный мост. Погибли по меньшей мере 6 человек, десятки ранены. По мнению спасателей, которые разбирают завалы, число жертв будет расти. В Афганистане талибы заявляют, что за освобождение 19 южнокорейских заложников Сеул заплатил 20 миллионов долларов. Власти Южной Кореи опровергают сообщение об уплате выкупа. На северо-западе Пакистана в результате нападения смертника на военную автоколонну убиты 3 солдата и 2 мирных жителя. США и Северная Корея проводят в Женеве двухсторонние переговоры по ядерной программе Пхеньяна. Кристофер Хилл, возглавляющий американскую делегацию, заявил, что если женевский раунд пройдет успешно, то вскоре возобновятся шестисторонние переговоры в Пекине. Новосибирские ученые-физики Игорь и Олег Минины получили официальное постановление о прекращении против них уголовного дела. Ученые подозревались в разглашении государственной тайны. В России отмечают День знаний, начало учебного года.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Еще раз здравствуйте. Сегодня у нас в гостях китаист, профессор Алексей Александрович Маслов. Тема нашей передачи – буддизм и мы. Мы закончили первую часть нашей программы разговором о том, что ждет человека после смерти. Итак, состояние Борда. И что с этим состоянием эта душа делает? Она пребывает долго, она пребывает там, ожидая своей участи. Где ее активная, где ее пассивная часть?
Ее активная часть остается, конечно, в мире человеческом. Но Борда не надо путать с чистилищем. В таких народных концепциях буддизма есть тоже концепция того, что есть некие судьи, которые разбираются с твоей душой. Это в основном в тибетском буддизме. И обычно они показаны в виде огромных таких великанов со страшными лицами, которые своими ногами попирают человеческие души. Но более, скажем, философский буддизм, он подходит к этому значительно более сложно. Что является вообще самым большим наказанием для человека? Наказанием для человека является не то, что кто-то его накажет, не кто-то там пнет ногой его бессмертную душу, а то, что он опять вернется в этот же мир, может быть, даже еще в более худшем состоянии, опять будет переживать, опять будет страдать, опять будет видеть, как умирают его близкие, родные. Вот что самое страшное наказание. Поэтому человек как раз из состояния Борда, он может в ряде случаев, может сам решить, возвращаться ему опять в этот мир. Либо ты отрываешься от него и уходишь. То есть твоя душа пребывает в других сферах и имеет возможность вернуться, но не сейчас. Самое главное, что не всякая душа бессмертна. Душа может рассыпаться окончательно. Скажем, в китайском буддизме считается, что душа состоит, вообще человек состоит из 10 таких компонентов. 7 из них – это земные компоненты, это, собственно, наши органы чувств, которые сразу отмирают после смерти. 3 – это духовные компоненты, один из которых – это душа. 2-й компонент – это наша энергия ци, которая пребывает в воздухе. И 3-й компонент, то, что позволяет нам возрождаться, это наше семя дзин, вот, которое позволяет продолжать род. И вот 3 компонента после смерти могут оставаться вместе. Они нематериальны.
Связаны.
Да. Угу. И вот именно за счет, они могут переселяться в другие тела или в другие предметы. И за счет этого как бы продолжается бессмертие как таковое. Но, однако, если ты не занимался специальными практиками на Земле, если ты вел себя плохо, если, скажем, питался не так, то они рассыпаются. И душа остается одна из 3 компонентов в одиночку, и она начинает искажаться, она начинает гнить, она начинает превращаться, так называемо, в заблудшую душу, которая в конце концов становится злым духом. И вот это как раз одно из самых больших наказаний, потому что переселиться дальше невозможно, и лишь твои родственники или святой человек может спасти тебя, опять воплотить тебя в виде человека, чтобы ты искупил свои поступки.
А многие, вспомнил Селлинджера, очень почитают дзен-буддизм. Расскажите, что это такое?
Тот дзен-буддизм, который есть у Селлинджера, или был потом у крайне популярного среди западных там битников Алана Уотса, это такой популярный дзен. На самом деле, все более сложно. Дзен, или по-китайски чань, это часть буддизма Большой Колесницы. Он отличается, прежде всего, тем, что он отрицает или, во всяком случае, не уделяет большого внимания чтению сутр, молитвам, то есть вот ритуалистике буддизма. Он говорит о том, что
Будда... Обряды веры, так скажем.
Да, обряды. Там да. Просто ты, скажем, можешь вообще никогда не знать, как Будда выглядит, никак выжигая за благовоние, при этом быть вполне таким правоверным дзен-буддистом. Есть такая основа, эта фраза очень простая. «Твое сердце есть Будда». Все заключается в том, что, как считается, Будда, он был точно таким же, как у него было 2 руки, 2 ноги, а также страдал, также, в конце концов, его тело болело. отличались бы лишь одним, тем, что у Будды хватило терпения пройти какой-то путь, тебя не хватает. Это значит,
то есть, тема терпения очень важная.
Терпение, может быть, это основа всей практики, всех методик, потому что по-китайски, ну, поскольку это китайское учение, человеческая жизнь такая гомеопатия, все по малым дозам, но очень долго. И, например, если ты занимаешься какой-то медитацией, в том же самом дзен-буддизме, не надо медитировать 5 часов в день. Надо каждый день по хотя бы 20 минут, и в конце концов ты дойдешь до конца.
А, конечно, огромный тоже интерес вызывает тема медитации. Все считают, что во время медитации душа куда-то отлетает, а как на самом деле?
Если брать такую идеальную медитацию, правильную, да, конечно, мы покидаем, как считается, собственное тело, и поразительное ощущение, когда ты сверху видишь самого себя. Причем интересно, что ты можешь видеть одновременно и крышу, под которой ты сидишь, и себя, и массу предметов вокруг, и потому что это речь не идет о зрении реальном, речь идет
о духовном зрении. Как достигается такая медитация?
Что знаете, вот я лучше по-другому отвечу. Да. Если у вас есть возможность не медитировать, не надо медитировать. Потому что сама по себе отдельно медитация, отдельно от других методик, она бессмысленна и опасна. И когда вот мне люди рассказывают, вы знаете, я там медитирую по 20 минут, или вот я прочитал книжку потрясающую, там, не знаю, 10 тибетских упражнений, какие-нибудь наобум говорю, и вот я медитирую, мне хорошо, это не медитация. Медитации надо обучаться, это некая наука. Я расскажу случай, который вот я неоднократно рассказывал, свидетелем которого я сам стал. Я достаточно долгое время пробыл в разных монастырях буддийских. И вот, когда я только-только приехал в один из монастырей, это был чуть ли не первый мой опыт, и недели через две во время медитации умер монах, молодой монах, значительно более опытный, здоровый, крепкий, нежели я. Все люди выходят из зала после медитации, все сидят на приступочках небольших, и выходят один за одним из зала и проходят по двору небольшой круг, чтобы прийти в себя. И вдруг шумгам все вбегают обратно в зал, лежит монах. Что такое? Нам объяснили, что во время медитации он утратил понимание своего физического тела. Он подумал, что он уже там возвышенное существо, а надо всегда возвращаться, надо всегда держать свое тело вот в сознании.
То есть душа отлетела и не захотела вернуться.
Абсолютно точно. Потому что принцип какой? Пока тебе дано твое физическое тело, ты должен им служить, этим телом, помогать другим людям, в конце концов, потому что другого смысла в этом нет. Но есть другие вещи медитации, с которыми я сталкиваюсь, скажем, в России там, и в США. Это люди, которые медитируют, у них действительно искажается сознание. Они становятся замкнутыми, или наоборот раздраженными, или очень монотонно углубленными в самого себя.
Или высокомерными, что тоже бывает.
Абсолютно точно. Потому что медитация в этом случае, она обнажает то, что в человеке есть. Она не очищает его, а наоборот, в чистом виде обнажает. Поэтому, если вы хотите, как говорится, научиться, ищите учителя, это не так сложно. Он вас научит. Если вы покупаете по книжке, пытаетесь медитировать, ну, считайте, что делать операцию на самом себе, это все на вашей совести будет.
А что касается вот такого вопроса, как, ну, смотрите, значит, буддизм – это религия, но одновременно это еще часть нашего населения, бывшего Советского Союза, который жил в этом и одновременно были советскими гражданами. Как вот советская власть управлялась и расправлялась ли она с буддизмом? И как сейчас? Какое положение буддистов в России?
Советская власть сильно буддистами не расправлялась. Ну, во-первых,
почему?
Потому что буддисты, на самом деле, являли собой очень небольшую часть населения. Более того, буддизм спокойно и безболезненно замещался новой идеологией. Ведь буддизм, скажем, в Калмыкии был абсолютно разрушен. Хотя сами все калмыки и тувинцы учились в Тибете. И известный случай, они еще учились в 20-х годах. И не случайно, например, сейчас вот Кирсан Ульмжинов, президент Калмыкии, он хочет поставить ступу калмыкам, которые учились в Тибете, в Лхасе, в столице Тибета. Чтобы, в общем, как бы устанавливать определенную историческую справедливость. Но дело в том, что в целом, может быть, я скажу какую-то кощунственную вещь, буддизм вот в наших бывших окраинах, он был буддизмом не философским, не столько религиозным, сколько буддизмом...
Бытовым.
Да. Бытовым, да. Он был некий нациоукрепляющий. Вот, скажем, калмыки говорили, мы буддисты. и тувинцы также говорили. Это была попытка сохранить свою идентичность. Но постепенно все это заменялось. И вот, например, когда началась советская, потом российская перестройка, оказалось, что буддистов-то, носителей традиции там нету. Есть ритуальчики, есть одежды буддистские, а вот чтобы кто-то взял и объяснил, что надо делать, нету.
И не случайно, то есть он выветрился.
Он выветрился. Потому что есть еще одна особенность. Буддизм не фанатичен. Никто не пойдет на смерть ради буддизма, потому что не из-за чего идти на смерть. Нельзя сказать человеку, откажись от веры в Будду. Он говорит, да я, в общем, и так в него особо не верю. Или запретить какие-то ритуалы проповедовать. Да нет ритуалов, которых вот, от которых нельзя отказаться. Опять-таки, тут нету догматики. Очень важно понять, что у нас в каждой религии есть догмат, есть каноны. Каноны, они людьми вводятся, скажем, ритуал богослужения. И каноны также могут людьми меняться. Догматы меняться не могут. Догмат – это то, вокруг чего строится сама по себе основа. И если вдруг мы чуть-чуть догмат изменим, скажем,
мы получим раскол в церкви.
Абсолютно правильно, да. Все вопросы, это, в общем, вопросы, все споры, это вопрос о догматах. А догматы не зафиксированы, скажем, есть Библия, которая тоже трактуется, экзегетика Библии. И вот или у буддиста спросить, вот назови мне, скажем, 5 догматов буддизма. Он, во-первых, не поймет, о чем идет речь. И, во-вторых, в буддизме нет единой книги буддистов. Буддийский канон, так сказать, трипитака, он включается в тысячи книг, которые ни один разумный человек не прочитает. Да, поэтому каждая школа берет, говорит, вы знаете, вот мы считаем вот первые, вторые, вот эти три книжки, мы считаем их основными. Почему основными? Они не могут признаться, что мы не можем просто остальные все прочитать. Но мы считаем эти главные, потому что наш учитель так передавал. А другая школа говорит, а мы считаем другими главными. И спора нет никакого.
Как-то раз я в Индии встречался с таким локальным, местным гуру, который такой весь сидел просветленный, с голубыми глазами, на берегу Ганга, все было прекрасно. Когда он мне рассказал свою историю, я немножко ужаснулся, потому что он ушел в семье, он ей не помогает, он проповедовал идею того, что вообще человек должен забыть тех, кого он любит, забыть о всех чувствах и размышлениях и быть только на высоте своей истины. Нет ли вот такого отвержения и отчуждения от мира в буддизме, и не приводит ли он к какому-то равнодушию или какому-то такой беспристрастности, которая может тоже пугать?
Равнодушие и беспристрастность – это абсолютно разные вещи.
Конечно.
На самом деле в буддизме нет прописанного пути. В том плане, что каждый человек, он выбирает для себя очень тонко, интуитивно.
И нет судей, правда, которые судят, выбрал ты тот путь или нет.
Абсолютно правильно. И поэтому любая ошибка лежит на тебе. И как, например, в буддийских монастырях ты приходишь, кстати, к разговору о той же медитации, и тебя же никто не учит, как медитировать. Они говорят, там, вдохни, выдохни, там, посмотри налево, направо. Тебе показывают твое место, говорят, ты там сиди и медитируй. Как медитировать, ты сам должен доходить. Ты можешь просидеть 20 лет и не достичь никакого просветления, и испортить себе здоровье. А можешь через 2 месяца достичь просветления. Гарантий нет, и поэтому нет прописанного пути. Человек, который уходит в горы, сидит там, есть такие школы, есть там школы горных отшельников, есть школы там пустотного созерцания, их очень много. Это один из путей, который исторически, он уже сейчас особо не практикуется. Буддизм не учит равнодушию к миру, он вот именно учит беспристрастной оценке этого мира. Есть такая поговорка, что мир создан лишь для того, чтобы мешать нам жить. И все, что происходит, к сожалению, оно разрушает наше сознание. Это здорово, потому что это единственный способ, за счет которого можем его закаливать. Не надо от мира ругаться, не надо гневить богов, кричать, что же вы не то нам делаете. Не надо ругать правителей, которые, вот, мол, такие все, несуразные. На самом деле, это вот компонент этого мира. Это есть гармония мира, которая стоит из, может быть, каких-то подлецов у власти, но при этом каких-то святых, которые стоят вне этой власти. Все очень здорово. И поэтому ты однажды выбираешь интуитивно. И в известной мере как бы инстинктивно свой путь. Ты берешь, можешь, уходишь в горы. Кто-то говорит, что нет, вот я работаю, скажем, преподавателем в вузе, это мой путь, я здесь буду реализовывать свое просветление. Вот, опять-таки, универсальность пути заключается в том, что буддизм не привязан к месту, к религии, к стране. И, как ни странно, действительно говорят, что буддизм – мирная религия. Мир не потому, что есть некий лозунг, там, любить всех, а в буддизме изначально устранена любая возможность для борьбы. Потому что, например, ведь из-за чего всякие религиозные споры возникают? Из-за борьбы за обладание всей полнотой истины. И если я говорю, что я обладаю всей полнотой истины, меня не переспоришь, потому что аргументов разумных не проведешь. Буддизм никогда не говорит, что у нас есть истина. Он говорит, вот у нас есть некий путь, вот мы просто другого не знаем. Самое интересное, что когда вы обучаетесь, не очень хорошее слово, обучаетесь буддизму, например, в Китае или в Японии, вы не обучаетесь неким канонам или догматам, вы можете даже не знать, какой школе вы принадлежите. Вы обучаетесь у конкретного учителя. И он для вас и есть воплощение всего буддизма. Что творится в соседнем уезде, вы даже не знаете. Вы можете прийти в соседний храм буддийский и вдруг увидеть, что они кланяются чуть-чуть иначе. Скажем, в христианстве это было бы изменение чина религиозного, это был бы скандал, это сектантство. Попробуй, скажем, церковную алтарную преграду сделать там на 2 метра ниже. Ну, это невероятно просто. В буддизме храм может быть сделан по-другому, причем на расстоянии там 2 километров. Это не является сектой. Каждый учитель сам воплощает собой путь. Если тебе это очень нравится, учись у него, следуй за ним. Не спрашивай, там, какая школа, или там, что творится в соседнем уезде. Если ты вдруг не чувствуешь вот этой вот энергетической привязанности, уходи, ищи другого учителя.
Буддизм – любовь. Вот в индуизме, мы знаем, есть храмы, которые славят сексуальные потенции человека, достаточно откровенные, шокирующие иногда для христианина. А что в буддизме? Как буддизм относится к физической любви?
Ну, буддизм не лишает человека пола, как многие религии. Буддизм – это путь естественности. Поэтому, если естественно продолжать род, если сексуальные отношения естественны, то в этом нет ничего плохого. Более того, ведь буддизм очень хитро поступает. Он любой акт жизни человека, будь то, скажем, питание или сексуальные отношения, он превращает в некое энергетическое священнодействие. Ведь почему, скажем, действительно христиан так шокировали, и первых до сих пор шокируют все эти индуистские, кстати говоря, тибетские храмы? Потому что они видят лишь внешнюю сторону дела. Вот там женщина, вот мужчина, вот совокупление. Какой ужас. На самом деле это именно от женщины и от мужчин в совокуплении рождается некая свободная энергия, свободные радикалы, которые этот мир и согревают. Это энергия Будды и Шакти. И поэтому важно в буддизме не просто найти женщину или мужчину-партнера, а важно найти правильного партнера, подобрать правильное время. И тогда ты через это можешь и оздоравливаться, и как бы напитывать и себя энергией других людей. Но если это превращается в какой-то вот действительно секс, превращается в разврат, он осуждается в буддизме. То есть есть действия разумные и рациональные. Буддизм никогда не говорит, вот этого делать нельзя.
То есть, если женщина изменила мужу, то в этом плане она уже не буддистская, или, по крайней мере, она плохая буддистка.
Буддизм, на самом деле, не затрагивает проблем морали. Ведь кто кому изменил...
Вот тоже интересная тема, да?
Да, потому что буддизм не морализаторское учение. Вообще же Восток в целом, он не морализаторский. Это нам кажется, что там вот семейные традиции можно, нельзя. Это абсолютно христианский мир созерцания. Когда мы...
А на самом деле как...
Он абсолютно в этом плане свободен и прагматичен. То есть, скажем, за изменой жены мужу стоит такая, может быть, сотня причин, которые мы там в одной передаче не перечислим. И вот взять и все это накрыть таким общим зонтиком, что это плохо, а почему? Если мы посмотрим, все это исходит из христианской морали, там, семьи, принадлежности жены мужа и так далее, и так далее. То есть мы видим, что за всем за этим стоит социальная причина. Буддизм переводит это все в причину такую, скорее, мистическую.
Хотя не прелюбодейство, да?
Хотя не... Да, потому что вот как раз здесь идет трактовка, что такое есть прелюбодействование. Конечно, мы не должны путать, что есть нормы современного общества, скажем, Китай отрицательно относится к прелюбодейству, так же, как Япония. Но есть локальная среда. Скажем, вот у нас есть какая-нибудь локальная деревня, которая очень далеко от центра находится. Где, конечно, формально все законы государства действуют, но там действуют законы традиционные прежде всего. И измена не будет никогда там осуждаться. Например, если женщина вступает в отношения, в сношение с монахом, потому что у нее от мужа нет, не может быть детей по каким-то причинам, она вступает в отношения с монахом, который ей дает священного ребенка. Измена это или нет? По китайским причинам нет. Формально, конечно, это измена.
То есть женщина, вступающая в отношения с монахом, она не изменяет мужа.
Опять-таки,
хорошо же монахом там вообще.
Вопрос, если он настоящий монах, он не со всякой женщиной вступит в отношения. И, например, монахи многие принимают действительно полный целибат, И опять-таки это их личный путь. Но так, чтобы где-то было прописано, что целибат и вообще ни влево, ни вправо, такого нет. Поэтому, значит, вот когда многие люди говорят, я хочу понять, что такое буддизм, хочу владеть, дайте мне почитать книжку. Не надо книжки читать, вот нет такой книги. И если вы хотите, как говорится, объявить себя буддистом, или даже бог с ним, объявлять себя буддистом, хотите понять, что такое, найдите учителя, езжайте в Китай, или в России можно это сделать, пообщайтесь с ними. И вот меня часто спрашивают, а разве русский человек, который вот такой православный по душе, по традициям, по мировосприятию, зачем ему буддизм? Буддизм, вот, не знаю, как такой бивень павшего мамонта, он никому не нужен, такой тяжелый. Потому что всегда вот кажется, буддизм – это нечто, что лежит на пути свободно движущейся машины христианства. Вот надо ее либо раздавить, либо объехать. Да нет такого. Буддизм – это особый вот стиль жизни, в конце концов.
Стиль буддизм – это стиль жизни.
Хорошо. А как православие относится к буддизму?
Негативно. Однозначно негативно.
Почему?
Дело в том, что здесь причина не в буддизме и не в православии. Опять-таки скажу, может быть...
А во власти, наверное, да?
Во власти, да. Угу. Потому что, понимаете, православие, на мой взгляд, и трагедия, и величие православия заключается в том, что оно долгое время развивалось в стороне закрытой. Это закрытая была страна, как при Иване Грозном, хотя были, конечно, иностранные послы, и любой историк вам расскажет, сколько было англичан при дворе, ну и потом при советской власти. То есть у православия как бы был отторгнут тот механизм утверждения себя через свободу, самое главное, привлекательную проповедь.
А и через диалог.
Через диалог, абсолютно точно. Потому что ведь объяснять уже воцерковленным людям, что православие хорошо, бессмысленно. А вот когда мы обращаемся к людям, которые не воцерковлены, которые не очень разбираются, что к чему, и когда им в лоб говорят, что буддизм и, скажем, положим, ислам плохо, православие хорошо, все время человек хочет тут же спросить, а почему? А вот дальше уже сложно сказать, потому что буддисты верят в Будду, не так. Ведь буддисты, на самом деле, призывают к тому же самому, что и все остальные. И вот поэтому православие говорит, нет, это плохо, однозначно плохо. Но при этом получается так, что тем самым мы поворачиваемся спиной к доброй, наверное, половине мира, которая, в общем, живет внутри вот буддизма, буддийской культуры. И...
Доброй половины мира.
Доброй, да? Половины, есть... да. И живет они, в общем, неплохо, на самом деле. Потом есть еще одна.
И достаточно морально, даже если буддизм не является моралистической религией, правильно?
Ну, вы знаете, в конце концов, или грубо подходить, давайте посмотрим на быстро развивающийся Восток, в самом широком этом смысле, от Китая до, положим, Индонезии, и в котором потенция огромна сейчас, и буддизм, это, вот, в отличие от православия, он не этнообразующий фактор. Он просто частичка совсем другой вещи. И вот когда мы говорим про национальную идею, про национальную идеологию, и в конце концов так потихонечку приходим, что национальная идея – это всегда связана в России с православием, на Востоке она не связана с религиозной концепцией, она связана с самоосознанием себя как единого мощного костяка нации. И поэтому, если мы посмотрим вот опять-таки на эти страны, которые живут под буддийским зонтиком, они очень хорошо живут. И то, как они за последние там, 30-40 лет преодолели вот этот гигантский разрыв, это показали того, что можно быть буддистами, можно не верить ни во что и при этом хорошо развиваться.
Но все-таки тут есть два вопроса. Во-первых, если так все хорошо с буддизмом, почему же Китай поскользнулся и попал под страшный коммунистический гнет? То есть, значит, что же там недостаточно крепкие оказались эти буддийские основания общества? Почему так случилось? Коммунизм оказался более... убедительным или более агрессивным? Это мой первый вопрос.
Угу. Во-первых, буддизм никогда не вмешивается в политическую культуру.
Вообще никогда.
Вообще никогда, да. И, например, чтобы у нас рядом, как было в России, рядом с правителем всегда стоит патриарх.
Такого там нет.
Такого нет. По сапеке патриарха нет. А во-вторых, если говорить про коммунистическую идеологию, конечно, для Китая она была безумно привлекательная. Сама по себе идея уравниловки, чисто крестьянская идея. И я хочу обратить внимание, что в Китае был не столько коммунизм, сколько большевизм. Это, кстати, практическое воплощение. Китай не подскользнулся. В Китае просто был период хаоса, как между всегда династиями бывает. Пришла смена династий, она длилась, собственно говоря, почти там, 40 лет. И потом Китай опять выровнялся. То есть это было не девиация, не отклонение, это была нормальная смена династийного цикла.
А что касается будущего у буддизма в России, есть ли будущее у него?
Да, есть, но оно очень локальное будущее. То есть там, где есть буддийские территории традиционные, та же самая Калмыкия, или Тува, или Бурятия, он будет всегда существовать и...
И будет возрождаться как настоящая религия, а не просто объединяющий этнос фактор.
Ну, вопрос хитрый, потому что, хитрый, например, да. Как вы знаете, в Элисте стоит самый большой, может быть, даже в мире, но, по крайней мере, в Европе точно, буддийский хорал, буддийский храм. Он гигантский абсолютно, и там работают тибетцы, расписывают его. Но возродился ли буддизм в душах людей, это вопрос большой, хотя здание стоит. Буддизм в России еще будет присутствовать, да, на уровне такого культуртрегерства. Это очень популярно, есть всегда, это слой людей будет абсолютно стабильным, он будет всегда пополняться.
Но именно творческих людей, да, и ищущих, правильно?
Да, потому что буддизм – это, может быть, одна из первых таких религиозных концепций, которая вышла за пределы монастырей, а пришла к художникам, к поэтам, ко всему. К людям, которые переживают действительность, которые постоянно мучимы ее необходимостью отражать каким-то образом. Но рамки буддизма будут всегда узкими, потому что у России своя концепция мировосприятия. Зачастую такая концепция агрессивного выживания в мире. То есть в России, к сожалению, всегда плохо. Вот как тот, помните, у Горького цыганок, который нес крест, он знал, что упадет, но сбросить его тоже не мог. Вот концепция такая у него была. А вот здесь то же самое. России не до буддизма. По крайней мере, ближайшие лет 50 точно.
На волнах «Радио Свободы» мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наш гость – гитарист, профессор Алексей Александрович Маслов. Вы видите, это одна из тех передач, где мы предлагаем новый формат «Тет-а-тет», поговорить по душам. Тема нашей передачи – «Буддизм и мы». Большое спасибо за участие в нашей программе. Координатор передачи Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоренская, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире «Радио Свободы» в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Кажется, что мы возвращаемся к сталинизму, это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию, и это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю. Я не знаю, какая Россия будет через год. Кто это может знать?
Все зависит от Китая и от США, потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии мировой. Так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей, и так переходят из поколения в поколение.
А реально я не вижу перспектив. Дай бог, чтобы так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, в Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.